15:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Беслане сегодня вспоминают погибших в результате захвата заложников в школе номер 1 в сентябре 2004 года. В Ставропольском крае несколько сот человек стали жертвами отравления некачественным кефиром. И центральная тема этого часа программы «Время свободы» – год после событий в карельском городе Кондопога. Итак, исполнился год со дня беспорядков в карельском городе Кондопога. Напомню, что тогда в результате драки между местными жителями и выходцами из Северного Кавказа погибли 2 человека, после чего в городе начались погромы. Сейчас на месте ресторана «Чайка», где началась драка, построен культурно-развлекательный центр. Большинство чеченцев, бросив свой бизнес, из Кондопоги уехали, а эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем число межнациональных конфликтов в России уменьшаться не будет. Виной тому невнятная национальная политика властей, рассказывает Любовь Чижова.
В Карелии вспоминают события в Кондопоге. Год назад в результате массовых беспорядков здесь погибли 2 молодых людей. О том, как живет Кондопога спустя год после событий, сделавших ее известной на всю страну, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Карелии Ирина Пяхтина.
Дни годовщины массовых беспорядков в Кондопоге прошли спокойно. Это настроение поддерживалось не усиленными нарядами милиции, а поведением самих горожан. Гражданская панихида в память о 2 жителях города Григории Слезове и Сергее Усине, которые погибли от рук выходцев Северного Кавказа, вызвала у кондопожан огромное сожаление о случившемся, но никак не гнев или чувство мести. Да и многочисленным нельзя назвать этот печальный митинг. На него собралось менее 100 человек. Еще год назад мать одного из погибших, Маргарита Слезова, поразила всех, когда после смерти сына вышла на улицу успокоить 2000-ю разбушевавшуюся толпу словами «Идите, мальчики, домой». И в этот день она призывала только к миру.
Красота спасет мир. Я думаю, что доброта лишь спасет. И добрых людей намного больше.
Прошел год, первые месяцы жители устраивали сходы, требовали от властей выселить всех кавказцев из города в 24 часа, навести порядок на рынке, обеспечить работой молодежь. Сейчас успокоились, видя, что власти пошли им навстречу. Первое требование было самым трудновыполнимым, противоправным. Но многие уехали и не вернулись после того, как мэр города предложил им стать плотниками, сантехниками и озеленителями. Тогда глава вайнахской диаспоры Карелии Махмед Матеев заявил мэру, что именно он лично лишил кондопожских чеченцев работы. Уехали и братья Имановы. Они 15 лет арендовали «Чайку», несмотря на 2 убийства в этом злачном заведении. Сожженное помещение ресторана отремонтировали местные власти и открыли молодежный центр с танцполом, интернет-кафе. В том же здании офис народной дружины Кондопоги. В здании городской библиотеки даже появился центр адаптации для мигрантов, хотя, по наблюдениям горожан и работников библиотеки, он пустует. Разгромленный магазин, принадлежащий чеченцам, выкупила питерская фирма. Теперь в нем сетевой супермаркет. В эти выходные открылся и новый современный рынок. Администратор прежнего мини-рынка Ирина Гурьева рассказывает, что после погромов многие коммерсанты уехали. Прошло время, но свободные торговые площади есть и сейчас.
Люди все равно побаиваются, еще звонят, и все, как у вас обстановка. У нас очень много свободных мест.
Открыт рынок, на котором будут торговать только свои. Управлять им будет совет граждан города. Никого со стороны ни в совете, ни на рынке не будет.
Из Карелии передавала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Пяхтина. По мнению председателя антикоррупционного комитета по Северному Кавказу Мусы Садаева, в том, что случилось побоище и погибли люди, виновны и русские, и чеченцы. Но ответственность за это, по его мнению, лежит целиком на местных властях, не сумевших погасить конфликт в самом начале.
Если такой конфликт созревал и назревал, то его надо было погасить. Но этого не было сделано. Возможно, это был подан пример для всех остальных кавказцев по всей России. Это очень плохая тенденция, и власть серьезно мер поэтому не принимает. Но надо понимать и другое. Очень много республик национальных в России. Если из этих республик тоже начнут выселять русских, что произойдет?
По вашим наблюдениям, отношение русских к чеченцам изменилось после Кондопоги?
Во всяком случае, в тех кругах, где я хожу и работаю, такого, конечно, я не замечаю лично. Сигналов вот такого характера очень много.
Как вы думаете, кто в России провоцирует межнациональные конфликты? Кому они выгодны?
Конечно, стараются поднять голову много националистические группы.
События в Кондопоге кого-то чему-то научили?
Мне сложно сказать, были ли здесь чеченцы исключительно все правы. Коль уже наши ребята выезжают в регионы России, коль так заведено, надо просто попробовать принимать их местный менталитет. Надо попробовать тот период, где они живут, надо жить по их законам.
сказал Муса Саддаев. Политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко уверен, что межнациональные конфликты в России в ближайшее время не прекратятся. И дело даже не в том, что власть не хочет их искоренять. Хочет, считает политолог, но просто не умеет.
К сожалению, я думаю, они не прекратятся. Важно, чтобы они не развивались. Важно, чтобы они, ну, хотя бы застыли на нынешней ситуации, которая хоть и маловразумительна, но тем не менее не является крайней. С этой точки зрения, то, что произошло в Кандапоге и окончательное, если можно так выразиться, саморешение конфликта, оно внешне представляется, ну, как бы удачно. Произошло замирение, проклятые кавказцы уехали. Но, во-первых, так или иначе, эти события рассоривают этносы, рассоривают народы, и уверяю вас, что и в памяти тех же кавказцев, и в памяти тех же жителей этой самой Кандапоги и окрестностей. Это было знаковое событие, об этом будут рассказывать бабушки своим внукам и так далее, это будет передаваться из поколения в поколение. А таких, между прочим, конфликтов, ну плюс-минус, в России очень много. Поэтому, хотя решение как бы формально найдено, но я думаю, что оно так или иначе не привело хоть к минимальному позитивному сдвигу в межнациональных отношениях. Если мы вот сейчас, например, попробуем быстро перепрыгнуть на Северный Кавказ, посмотрите сейчас там, что происходит в Ингушетии, когда убивают русских. Все вместе взятое, в общем-то, отнюдь не радует. Есть какие-то у власти позитивные наработки? Я думаю, что, безусловно, есть, во всяком случае, на уровне теории, есть эксперты, есть специалисты, есть политики, которые, хотелось бы верить, действительно искренне желают, чтобы вот эта вот межэтническая напряженность, она как-то постепенно угасала или, во всяком случае, не возрастала. Но все это упирается во многом в то, что происходит на местах, потому что конфликты вспыхивают, в общем-то, не всегда, да и зачастую, не всегда, от того, что просто много кавказцев, просто много других этносов. А, во-первых, от того, как относится к ним власть, как она паразитирует на этом присутствии, и каким образом сами вот эти вот этносы, которые приезжают, сами мигранты, они могут вписаться в окружающую среду. Это и вина, но это еще и беда людей, понимаете? Их надо воспитывать достаточно долго, это длительный процесс. Поэтому, с моей точки зрения, вот в этих вот конфликтах очень важное значение имеет правильное поведение властей там, на местах. Пока что этого, к сожалению, не происходит. Мы знаем очень много примеров, когда той последней каплей, которая приводила к этим конфликтам, были именно действия властей, непродуманные, глуповатые и, в общем, провоцирующие.
Говорил политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы», годовщина событий в карельском городе Кандапога. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. В нашей программе заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В разных городах России сегодня вспоминают жертв терактов, как передает корреспондент «Радио Свобода» в Беслане, где продолжается траур. В воздух были выпущены белые шары в память о 334 погибших в местной школе в начале сентября. Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, подозреваемого, как было объявлено ранее, в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Генеральная прокуратура расследует факт разглашения в прессе сведений о подозреваемых в связи с убийством Политковской. В ингушском городе Карабулак завершена спецоперация, в ходе которой один боевик был убит, еще один задержан. Президент США Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Его самолет приземлился на авиабазе западнее Багдада. Житель Таиланда, застреливший в феврале 2007 года двух российских туристов в Паттайе, приговорен к смертной казни. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Продолжительность жизни». Семья и судьба Венедикта Микотина. Беседа с дочерью историка, лидера трудовой Народно-социалистической партии Венедикта Микотина, председателем наблюдательного совета Тургеневской библиотеки в Париже Еленой Микотиной-Каплан. Ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Продолжительность жизни» обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. В эфире «Свободы» в 22 часа по московскому времени. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Поговорим немного о российском телевидении. Ударились в детство. Мода на детские каналы на российском телевидении. Что это, государственный заказ или реальные инвестиции в будущее? Эту тему сегодня в эфире «Свободы» обсуждали создатель мультипликационного проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров и обозреватель «Московского комсомольца» газеты Александр Мельман. С ними беседовала наш телеобозреватель Анна Качкаева.
Александр, вы посмотрели, как и я, первые вот два дня. Какие у вас ощущения от того, что вы увидели?
Я смотрю это с удовольствием. Я вижу, как это хорошо снято, сделано, как это все правильно. Но дальше вот именно посыл, а для кого все это? И я понимаю, что, может быть, это для главного телезрителя Владимира Владимировича, потому что он должен это тоже посмотреть, и у него не должно как-то быть каких-то вот таких позывов для критики, для смущения. Я так понимаю, что его тоже имели в виду, его вот эти вот консервативные взгляды. Тем более он уже заказал эту музыку, что называется, и люди это исполнили по мере своих сил, а силы-то, в общем-то, действительно очень качественные, и здесь я, опять же, отдаю должное.
Александр, можно я тут вклинюсь, как раз потому что вопрос очень телевизионный, а для кого это? Поскольку он на телевидении, на обычном, на взрослом, он меряется очень просто, да? Медиаметрии, рейтинги, доли, то есть как нас смотрят. Ну, во-первых, мы знаем, что медиаметрия работает для детей очень с большими сбоями, и вообще даже то меряется, то не меряется. Второе. Мы же понимаем, что задача канала не столько уловить, что там хочет аудитория, не столько, хотя тоже, сколько еще понять, а мы куда мы ее будем вести, если задача делания аудитории, да, то есть делания картины мира, которую, кстати, для взрослого аудитории телевидение выполняет, так сказать, идеальный, об этом все время говорит Дондурей, что телевидение прессует нас, телевидение накладывает на нас определенную матрицу, то в той ситуации детского телевидения, когда вроде бы мы и должны там мягко предложить им какие-то картины мира и так далее, я к чему? Означает, что проект медийный обязательно, на мой взгляд, должен быть исследовательским в том смысле, что на нем должен быть работать штат детских психологов, педагогов не по принципу «время от времени». Нет, это вот в группе запуска вместе с Гуревичем, условно говоря, 4 человека, вы не положь, классных психологов, там типа Осмолов, еще кто-то, которые заняты на фулл-тайме, да, этим каналом. И тогда это, так сказать, ну хоть какой-то инструмент для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Кому это предназначено?
Я согласен, Анатолий, просто действительно здесь ощущение, ну, может быть, некой скороспелости, потому что, мне кажется, сроки были поставлены очень четко. Вот сделать это перед выборами, потому что здесь вот эта политическая составляющая, она тоже есть. И, как вы сказали тоже раньше, иногда такое впечатление, что вот для галочки это сделано, они поставили галочку, сказали себе, какие мы молодцы, наверное, получили похвалу от вышестоящих товарищей и пошли дальше. Тем более, мне кажется, что господин Асмолов, может быть, уже тоже немножко, может быть, не то что устарел, но должны быть и молодые совершенно люди, психологи, студенты, которые должны вот эта вот референтная группа, которая должна
это все разрабатывать. Потому что когда я задала вопрос, а как и о чем будете разговаривать с тинейджерами, которые сидят с iTunes, iPod'ом, в интернете и так далее, вы будете с ними разговаривать о сексе, о наркотиках, о ВИЧе? Это ведь это все и их жизнь тоже. Ушли от ответа на этот вопрос, потому что я думаю, что к этому даже не подступались.
Детские телепроекты на российском телевидении обсуждали создатель мультипликационного проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров и обозреватель МК Александр Мельман. С ним беседовала Анна Качкаева. Росимущество подало иск к организатору авиасалона «Макс-2007» компании «Авиасалон» с требованием снести все построенные объекты в Жуковском на территории ЛИИ имени Громова, рассказывает Вера Володина.
В компании «Авиасалон» пока еще не получили иска Росимущества, о котором утверждается, что был подан он через 3 дня после закрытия «Макса-2007» 29 августа. Суть претензий к открытому акционерному обществу «Авиасалон» – самовольная постройка на укороченной взлетной полосе, находящейся в хозяйственном ведении ЛИИ имени Громова. Там 20 объектов недвижимости и 16 объектов на территории аэродрома «Раменское». При застройке территории «Авиасалон» руководствовался постановлением главы города Жуковского, которое не было согласовано с Росимуществом. Заявлено об этом в иске. Там же говорится, что взлетная полоса является недвижимым имуществом сооружением и внесена в реестр федерального имущества под номером 800-098. Поэтому Росимущество требует снести 8 выставочных павильонов площадью в 33 тысячи квадратных метров, 4 шале общей площадью 4 тысячи квадратных метров, технические павильоны, пресс-центр, штаб оперативных служб, рестораны, зоны питания и иные объекты. Первой об иске сообщила газета «Коммерсант», руководитель пресс-службы компании «Авиасалон» Анна Башалина.
Дело в том, что вот вышеупомянутого иска в компанию «Авиасалон» не поступало. Поэтому, прежде чем давать комментарий по некоему иску, нужно сначала выяснить, существует ли вообще он, вот, или, может быть, элементарно дождаться его прибытия, так сказать, по почте. К нам этот иск не поступал пока что. Если мы разберемся в этой ситуации, если она того потребуется, да, уже после этого можно будет говорить о, так, каких-то комментариях. Потому что в настоящий момент комментировать нечего, и, к сожалению, газета «Коммерсант» уже не первый раз оперирует абсолютно непроверенной информацией в отношении «Авиасалон». Остается только сожалеть, что, казалось, такое уважаемое издание допускает такие непрофессиональные ошибки.
В иске, которого еще нет в компании, требования запрета регистрации сделок по отчуждению этих объектов, оформленных в собственность «Авиасалона». Основной крупный акционер компании ЛИИ имени Громова – 53,3%. 10,7% акций принадлежит областному Минимуществу, далее физические лица. В Росимуществе от устных комментариев сегодня отказались. Доходы от проведения последнего МАКСа превысили 40 миллионов долларов. По ходу проведения выставки участники ее высказывали мнение, что организация «Авиасалона» никуда не годится, и все недостатки особенно проявились из-за жаркой погоды. Как известно, руководитель Рособороны экспорта Сергей Чемезов в ходе МАКСа 2007 заявлял о планах капитальной перестройки территории выставки. В планах российского правительства создание на месте МАКСа транспортно-выставочного комплекса «Россия». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В Георгиевском районе Ставропольского края в связи со вспышкой дизентерии в детских садах объявлена чрезвычайная ситуация, передает Лада Леденева.
Информация о госпитализации детей с признаками пищевого отравления в Георгиевском районе края стала поступать еще в четверг, 30 августа. Первыми на больничные койки попали 7 воспитанников детского сада «Светлячок» станицы Александрийской. Эпидемиологи тут же организовали подворовые обходы и выявили еще около 40 инфицированных детей, которых родители не повели в этот день в детский сад. К воскресенью география заболевания разрослась. Вспышка охватила 4 населенных пункта – поселки Новый и Новоульяновские, станицы Лысогорскую и Александрию. Всю ночь работали кареты скорой помощи, доставлявшие в районную больницу детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. По официальным данным, в числе заболевших 203 ребенка. 97 из них госпитализированы. Остальные проходят лечение амбулаторно. У 60 заболевших выявлена так называемая шенгелозонны, проще говоря, дизентерия.
К нам поступают дети. У всех диагноз острая кишечная инфекция. Практически все состояния средней тяжести ближе к удовлетворительному. Динамика на фоне проводимого лечения положительная. Тяжелых детей на сей момент нет.
Рассказала исполняющая обязанности главного врача Центральной районной больницы Георгиевска Ольга Еременко. По ее словам, во всех станицах и селах района экстренно организовано обследование детей.
Участковые службы во всех муниципальных образованиях ведут активный осмотр деток, посещающих эти сады. Они, естественно, выявляют заболевших. При удовлетворительном состоянии детки остаются на амбулаторном лечении и наблюдении.
Установлено, что причиной заболевания стал кефирный напиток «Славяновский» производства одного из местных предприятий. В Георгиевском районе края введен режим чрезвычайной ситуации. На место вылетел главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Проводятся противоэпидемические мероприятия. В конце августа аналогичная вспышка заболевания была зарегистрирована в детских садах Благодарницкого района края. Тогда дизентерией переболели 129 детей. Причиной заболевания стал кефир производства местного масло-сырзавода. Поэтому и сейчас первое подозрение эпидемиологов пали именно на кефир. Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю не связывают факт заболевания детей в Георгиевском районе со вспышкой дизентерии в городе Благодарном, утверждая, что в районы поставлялась продукция разных молокозаводов. В воскресенье первые 17 детей были выписаны из стационара. Однако медики не исключают поступление новых больных до тех пор, пока не закончится инкубационный период заболевания. В больнице развернуты дополнительные койки. Лада Льденева, для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Московское время 17:26. Вновь о годовщине трагедии в Беслане. 3 года, проведенные матерями погибших детей в поисках правды, дают повод сторонним наблюдателям сделать очевидные, очень неприятные для властей России выводы. Собеседник моего нью-йоркского коллеги Юрия Жигалкина, публицист, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер.
Не только сама трагедия в Беслане, но и 3 года, проведенные матерями Беслана в поисках правды, дают повод сторонним наблюдателям для совершенно определенного вывода. Мой собеседник, публицист, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Как бы вы определили главный урок этой истории? Я думаю, что это будет вывод о том, что руководство страны во главе с Путиным ни во что не ставит человеческую жизнь. Жизнь граждан России для них, судя по всему, не представляет никакой ценности, даже когда на чаше весов жизнь детей. Штурм школы, где находились заложники, среди которых было большинство детей, проходил с применением гранатометов и огнеметов. Кому в голову могло такое прийти? Невозможно представить подобное ни в одной цивилизованной стране. Любая нормальная власть вступает в переговоры с террористами, если ставкой жизнь людей, тем более детей. Тот факт, что переговоры, то есть возможность спасти заложников, была отвергнута, и что было избрано кровопролитие, внушает ужас. Господин Саттер, этот трагический эпизод был, увы, не первым случаем, когда власти и ее представители демонстрировали невнимание к человеческой жизни. Но, кажется, впервые мы видим людей, которые готовы пойти на все до конца, чтобы добиться правды о том, как и почему погибли их близкие, добиться справедливости. Это матери Беслана. Как вы считаете, смогут ли они найти эту справедливость? Я думаю, только с помощью международных организаций, которые, насколько мне известно, пока не ответили, в том числе и американский Конгресс. Больше года назад, после того, как из судебных показаний террориста, участвовавшего в захвате заложников, стало ясно, что атакующие обстреливали школу из гранатометов и огнеметов, группа бесланцев, переживших трагедию, направила обращение в международные организации, включая Конгресс США, где они прямо просили оказать содействие в расследовании бесланских событий. Проблема заключается еще и в том, что чем дальше в прошлое уходит событие, тем труднее поддерживать к нему внимание. Российским властям помогло и то, что на Западе поначалу приняли к сведению официальную версию событий. И к тому времени, когда появились первые результаты расследования, интерес к поиску правды угас. Собственно, это касается и России, ведь матерям Беслана не удалось поднять на свою сторону общественное мнение даже своей собственной страны. К сожалению, это так. Главная причина – то, что их борьба замалчивается российской прессой. И кроме интернета или новой газеты, информацию об их усилиях найти почти невозможно. При этом у россиян, увы, нет инструментов воздействия на власть. У них нет возможности заставить власть уважать их, их права, их волю. К тому же, как ни прискорбно, современное российское общество унаследовало свойства советской ментальности. Человеческая жизнь стоит мало на фоне достижения великих политических целей. К сожалению, в 3-ю годовщину трагедии в Беслане справедливые вопросы матерей Беслана о том, кто виноват в гибели их детей, остаются без ответа. Напротив, эти женщины стали объектом унижений и манипуляций. И я подозреваю, пока у власти в России остается нынешний круг людей, правосудие не восторжествует. Не исключено, им останется уповать на суд истории. Таково мнение известного американского публициста, бывшего корреспондента газеты Wall Street Journal в Москве Дэвида Саттера.
С Дэвидом Саттером беседовал наш корреспондент Нью-Йорка Юрий Жигалкин. В Москве 17:30. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В разных городах России сегодня вспоминают жертв терактов. Как передает корреспондент Радио «Свобода» в Беслане, где продолжается траур, в воздух были выпущены белые шары в память о 334 погибших в местной школе в начале сентября 2004 года. Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, подозреваемого, как было объявлено ранее, в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. В ингушском городе Карабулак завершена спецоперация, в ходе которой один боевик был убит, еще один задержан. По словам прокурора республики Юрия Турыгина, проверяется версия причастности задержанного местного жителя к недавнему убийству семьи учительницы Веры Драганчук. Президент США Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Его самолет приземлился на авиабазе западнее Багдада. Сообщается, что министр обороны США прибудет в Ирак отдельно. Житель Таиланда, застреливший в феврале 2007 года двух российских туристок в Паттайе, приговорен к смертной казни. Его удалось задержать после того, как полиция Таиланда распространила фоторобот предполагаемого убийцы и назначила вознаграждение в 15 тысяч долларов за информацию о его местонахождении. В Махачкале убит директор дагестанского филиала Промстройбанка Кимбат Мусаев. Как сообщили в правоохранительных органах, нападение было совершено в воскресенье вечером. Банкира выстрелили из пистолета. На востоке Афганистана в провинции Кунар в воскресенье погибли 6 сотрудников сил безопасности. Их автомобиль подорвался на мине. В другой провинции Забуль боевики напали на гражданскую автоколонну. О жертвах не сообщается. В Македонии 2 ребенка погибли, еще 10 человек, в том числе 6 детей, получили ожоги при пожаре в интернате для детей-инвалидов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня, 3-я годовщина теракта в Беслане. Опрос на улицах Омска провела наш корреспондент Татьяна Кондратовская.
Мне кажется, нет, достаточно усилить охрану хотя бы.
Ну да, вроде бы, и сигнализация есть. Иногда приходит милиция к нам проверять.
Нет, ну тревожусь за дорожное движение, как перейдет через дорогу, ну и в самой школе. Потому что могут быть так, что такие нюансы, что и чужие заходят.
С чем это связано сейчас? Мне кажется, вот то, что одни считают себя побогаче, другие пообеднее. Начинаются между ними конфликты всякие такие. Вот и получается происшествие, избиение друг у друга.
Ну, вообще, как бы так спокойно, но все равно тревожность какая-то есть. Как до дома дойдет, как до школы доберется.
Ну, если пожар случится, сигналка заработает.
Я считаю, что нет. А что должна же быть охрана все-таки возле дверей стоять, чтобы посторонние люди не заходили.
Не совсем. Ну, чтобы беспредела не было в школе.
Ну, я думаю, нет. Не хватает вообще хорошей охраны.
Да, достаточно. И милиция была, и все было, все хорошо было, все достаточно, да. Ну, повседневно, конечно, хотелось бы, чтобы охранник, допустим, был в школе, потому что вахтер один, и дети у нас, так что надо, чтобы был или охранник, или хотя бы милиция вот так вот дежурила.
Да, очень достаточно. Я сам был в школе, ребенка тоже провожал. Милиция была, организация хорошая была, все как надо, хорошо было.
Ну, даже, ну, чтобы каждый день охрана стояла там, следила за поведением. Сегодня была, но они ушли быстро. Ну, а так хочется, чтобы стояли или дежурные наблюдали, чтобы не бегали. И у нас так происходит то, что все матерятся в школе.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, достаточны ли меры безопасности в российских школах. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Московское время 17:34, вы слушаете Радио Свобода. Найдена самая большая пустота во Вселенной. Это одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки. Его представит Ольга Орлова.
По мнению астрономов из Университета Миннесоты, они обнаружили самое большое пустое пространство во Вселенной. Оно не содержит ни одного известного современной науке типа вещества, в том числе темной материи, имеет размеры в миллиарды световых лет и составляет несколько десятых процента объема от известного на сегодня объема Вселенной. Его ближайшая к Солнечной системе граница находится от нас на расстоянии от 6 до 10 миллиардов световых лет. Специалисты из Центра космических полетов Годдарда НАСА утверждают, что впервые зарегистрировали предсказанный общей теорией относительности Эйнштейна эффект искривления пространства-времени около нейтронной звезды. Нейтронные звезды представляют собой чрезвычайно плотные объекты. Они имеют массу, равную нескольким массам Солнца, при диаметре всего в несколько десятков километров. Американские астрофизики при помощи орбитальных телескопов обнаружили смещение спектральных линий железа, свидетельствующее об эйнштейновском искажении пространства-времени около нейтронной звезды X1 в созвездии Змеи. Расчеты показывают, что гравитационное поле разгоняет газ около поверхности этой нейтронной звезды до скоростей, равных 40% скорости света. Раньше подобный эффект был зафиксирован только возле черных дыр в центрах галактик. Исследователи из Университета Виктории в Канаде составили карту распределения материи в системе двух сталкивающихся галактических кластеров – Абель-520. Эта область Вселенной, состоящая из нескольких сотен галактик, является одним из наиболее исследованных скоплений галактик и служит основным полигоном для поиска темной материи. Выяснилось, что Абель-520 имеет ярко выраженную структуру. Галактики находятся на его периферии, а центр занимает темная материя и межгалактический газ. Ситуация оказалась противоположной другой исследованной недавно системе сливающихся кластеров 1Е065756, также известной как «Пуля». В ней темная материя тянется за галактиками, подобно потокам воздуха. Новое открытие канадских ученых имеет существенное значение для исследования темной материи, показывая ее возможную неоднородность и различия в разных участках Вселенной.
Это был выпуск новостей науки, его автор Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Во дворе бывшей первой школы Беслана пострадавшие повесили плакат «ФСБ и МВД виновны в терроризме».
В России сегодня отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эту дату прежде всего связывают с террористическим актом в Беслане. 3 года назад вооруженная группировка захватила первую городскую школу, а 3 сентября произошел штурм здания. В результате штурма погибли более 300 человек, почти 200 из них – дети. В Северной Осетии сегодня проходят траурные мероприятия. Во дворе разрушенной школы была объявлена минута молчания, а на мемориальном кладбище, где захоронены погибшие в теракте, под отчет метронома прозвучали имена погибших, рассказывает Олег Кусов.
Во дворе бывшей первой школы Беслана пострадавшие повесили плакат «ФСБ и МВД виновны в терроризме». Одними из первых плакат прочитали прибывшие на траурное мероприятие спикер Государственной Думы России Борис Грызлов, глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Траурное мероприятие проходит в Северной Осетии 3-й день. Из Беслана передает наш корреспондент Алан Схрубаев.
В 13 часов 5 минут по московскому времени Северная Осетия замерла по удару колокола ровно на 1 минуту. По всей республике остановился транспорт, а во двор разрушенной школы номер 1 вошли выжившие заложники и школьники Беслана. По окончанию минуты молчания из их рук в небо поднялись 334 белых шара по числу погибших в теракте. Это уже на 3 больше, чем в первую годовщину. За это время еще 3 скончались от полученных ран. 3 года назад в спортзале школы в это время раздался первый мощный взрыв, положивший начало спонтанному штурму школы. По словам потерпевшей Риты Седаковой, последствия тех дней Беслан ощущает с прежней болью.
Столько людей страдает, чисто физически, и те, кто остались инвалидами, те, кто остались с ранениями. Ведь это все осталось в них. Им нужна помощь. Помощь не на 1 день, не на 2 дня. Помощь на всю оставшуюся жизнь. Эту помощь должно проявить государство.
Официоз траурных мероприятий был нарушен в первый же день, когда бесланские активисты установили во дворе школы плакат «МВД и ФСБ виновны в терроризме». 3 сентября вечером матери Беслана планируют обратиться к президенту России с видеообращением. Фильм сделан из фрагментов судебных заседаний по делу террориста Нурбаши Кулаева и руководителей правобережного отдела милиции. Сотрудник аппарата парламента Северной Осетии Израил Татаонти – один из тех, кто работал над докладом Республиканской парламентской комиссии. Главный вывод того доклада – первый взрыв в спортзале школы был вызван выстрелом из огнемета, произведенный извне.
Нет ни согласия, ни опровержения. Есть то, что по-русски называется игнорирование. То есть не было доклада. С нами никто не соглашается, с нами никто не спорит.
Траурные мероприятия в Беслане продлятся до 4 сентября.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» Северной Осетии Алан Схрубаев. Доводы Северо-Осетинской парламентской комиссии о стрельбе по спортзалу из гранатометов не приняли в расчет ни следственная группа, ни федеральная парламентская комиссия. Однако в этой комиссии оказался ученый-взрывотехник, депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Он самостоятельно изучил материалы по обстоятельствам взрывов и сделал свои выводы, которые разошлись с официальными выводами федеральной парламентской комиссии. После этого Юрий Савельев выступил с альтернативным докладом. На прошедшем в центре Москвы 1 сентября митинге в память о жертвах бесланской трагедии собравшиеся встретили депутата Юрия Савельева аплодисментами. Юрий Савельев в беседе со мной рассказал о своих выводах.
Я не могу сказать, что я сделал в своем докладе какие-то открытия. Первые, кто сказали о том, что первые два взрыва были вызваны стрельбой из гранатометов, была Северо-Осетинская комиссия. И другое дело, что когда я это услышал, я как эксперт, а я все-таки профессор и много лет читал курс физики горения и взрыва в ленинградском военмехе, я просто проанализировал, что же там происходило. И главным образом опирался на показания заложников. И когда следствие утверждает, что взрыв был около западной стены, а почти 100 заложников утверждает противоположное, что взрыв был у восточной стены, описывают, как образовалась дыра в потолке. Это в 20 примерно метрах от того места, на которое говорит следствие. Что развалился потолок, дыра в потолке. Там начался пожар, оттуда летели обломки на людей, которые лежали. Что был убит боевик под этим местом. Поэтому это не могла быть дыра вызвана взрывом, который был в 20 метрах от нее. Перед этим там никаких дыр не было, окна все целы. Ясно, что был взрыв в этом месте. Почему упорствует следствие, стоит на первоначальной версии? Мне нельзя. Ну, я посмотрел с этой точки зрения и, как бы, другие места. Стал я уже подозрительным, стал проанализировал. Отсюда я уже как эксперт внутри комиссии. Конечно, там для этой комиссии было неудобно, что я там оказался действительно профессионалом. Ученый, который занимался этим. Просто им не повезло, что я там оказался. Возможно, сейчас какое-то моделирование там собираются проводить. Что 3 года делали, не знаю. Мне кажется, что просто тянут время, пока тут выборы всех мастей не пройдут. А потом это будет предано забвению. Следствие не принимает во внимание огромное число, почти сотни заложников, которые утверждали, что взрывы в школе произошли в других местах. Там самодельные взрывные устройства боевиков не взорвались, там нет следов на полу, где они стояли везде. Тогда надо признавать, что это взрывчатое вещество прилетело по воздуху извне.
Говорил депутат Государственной Думы России, автор альтернативного доклада об обстоятельствах бесланской трагедии Юрий Савельев. Общественная организация «Матери Беслана» в дни третьей годовщины теракта приняла обращение в адрес президента России Владимира Путина.
Господин президент, прошло 2 года со дня нашей с вами встречи. 2 года бесполезных ожиданий и иллюзий. 2 года изнурительных и безрезультатных хождений по судам. Для чего мы ездили на встречу с вами? Надеялись, что донесем вам правду, которую вы, может быть, не знаете или знаете не в полном объеме. Нам казалось, что мы справились со своей задачей. Но только с течением времени мы поняли, насколько мы наивны. В каком веке мы живем, в какой стране живем, если за замученных и убитых детей мы даже не имеем права спрашивать с виновных. Сегодняшняя Россия на распутье. Куда и каким путем она пойдет, дальше во многом зависит лично от вас. Беслан – это не только великая трагедия России, но и великий позор российской власти. И ваш моральный долг, как президента России, приехать в Беслан в свой последний год правления, прийти на детское кладбище, увидеть воочию масштабы трагедии и сказать всей России правду. Сказать: «Простите, дети, мы пожертвовали вами ради безопасности миллионов других детей России. Мы не могли победить в России терроризм другим путем. Вы должны найти в себе столько чести и мужества. Ради будущего России вы должны это сделать».
Это был фрагмент обращения общественной организации «Матери Беслана» президенту России Владимиру Путину. О том, что вокруг расследования так называемого основного дела по теракту первой школе складывается неблагоприятная обстановка, свидетельствует, по мнению экспертов, заявление адвоката потерпевших Таймураза Чеджемова. Он принял решение о выходе из процесса. Журналистам Таймураз Чеджемов рассказал, что в его адрес поступила прямая угроза человека, в отношении которого ранее было заявлено ходатайство о привлечении к ответственности в рамках основного уголовного дела о теракте в Беслане. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, подозреваемого, как было объявлено ранее, в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Генеральная прокуратура расследует факт разглашения в прессе сведений о подозреваемых в связи с этим убийством. В ингушском городе Карабулах завершена спецоперация, в ходе которой один боевик был убит, еще один задержан. Президент США Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Его самолет приземлился на авиабазе западнее Багдада. Житель Таиланда, застреливший в феврале этого года двух российских туристок в Паттайе, приговорен к смертной казни. В Махачкале убит директор дагестанского филиала Промстройбанка Гимбат Мусаев. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, в воскресенье погибли 6 сотрудников сил безопасности, их автомобиль подорвался на мине. В другой провинции боевики напали на гражданскую автоколонну.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжает программу «Время свободы».
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 сентября увеличен с 1100 до 2300 рублей в месяц. Кроме того, согласно вступившим в действие поправкам законодательства, теперь региональные власти получили право устанавливать этот показатель на уровне выше федерального. Подробнее об этой норме закона председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Он разрешает субъектам федерации самостоятельно увеличивать минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики, то есть принимать законы, в котором устанавливать свой МРОТ, свою минимальную зарплату во внебюджетном секторе экономики. Мы предполагаем, что после этого такие законы будут приняты в подавляющем большинстве субъектов федерации, зарплата там будет сразу же установлена на уровне ниже прожиточного минимума, что приведет к сбору дополнительных подоходного налога и даст субъектам федерации уже возможность поднять заработную плату своим бюджетникам.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября увеличится до нового рекордного уровня – $250.30 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на $26 больше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $71.60 за баррель или $524 за тонну. Таким образом, доходы от ее продажи, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, по-прежнему остаются основой для формирования бюджета страны.
Наша модель роста по-прежнему ориентирована на растущий поток доходов благодаря росту нефтяных цен. И у нас сложилась модель экономики, которая бесперспективна, поскольку цены на нефть не могут расти до бесконечности. Они уже в этом году, судя по всем прогнозам, начнут падать. Нам нужно что-то взамен создать, а пока еще никаких признаков этого нет.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-августе по оперативным данным увеличилась на 2,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 327 миллионов тонн. Экспорт нефти страны дальнего зарубежья составил 144 миллиона тонн, что на 2,6% больше, чем в январе-августе годом ранее. Россия рассматривает возможность ограничения экспорта зерна в связи с резким ростом цен на него на мировом рынке, заявил агентству «Интерфакс» президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. Вместе с тем, по его словам, никаких решений на эту тему пока не принято. На прошлой неделе мировые цены на пшеницу, например, достигли рекордного уровня на фоне снижения ее запасов до самого низкого показателя за последние 26 лет. Как прогнозирует Международный совет по зерну, мировые запасы пшеницы в этом сельскохозяйственном году составят 111 миллионов тонн, что является минимумом, начиная с 1976 года. В России, согласно оценке Министерства сельского хозяйства, урожай зерна в нынешнем году составит 76 миллионов тонн, почти на 2,5 миллиона меньше, меньше, чем годом ранее. В свою очередь, Аркадий Звачевский считает этот прогноз несколько заниженным.
В прошлом году мы собрали 78 миллионов тонн. В этом году будет 77-78. Минимальная консервативная оценка 76 миллионов тонн. Это Министерство сельского хозяйства дает. Так что не надо пугать народ каким-то неурожаем. Нет у нас неурожая. Давайте забудем об этом. В этом году у нас все в порядке складывается. Другой вопрос, что цены на зерно высокие, действительно высокие. И это общемировая тенденция. Это не наша уникальная особенность российская. Не связана никак с какими-то неурожаями или кризисами внутри страны.
Государственная компания «Российские железные дороги» предоставит 50% скидку на проезд студентам и учащимся общеобразовательных учреждений на период с 1 сентября до 31 декабря 2007 года. Согласно решению Совета директоров компании, в течение этого периода скидкой в дальнем и пригородном сообщении смогут воспользоваться школьники, а также учащиеся кадетских и суворовских училищ. В пригородном сообщении льготы также могут получить студенты вузов и учащиеся общеобразовательных учреждений дневной формы обучения. Две французские энергетические компании «Газ де Франс», контролируемая государством, и «СУЭС», вторая в мире компания водных ресурсов для предприятий частного сектора, объявили о предстоящем объединении. Оно затронет в основном их бизнес на рынках газа и электроэнергии, а не весь, как предполагалось полтора года назад, когда о предстоящей сделке было объявлено впервые. Одним из условий объединения станет выделение в отдельную структуру почти двух третей всего водного бизнеса «СУЭС». В результате сделки возникает третья по величине энергетической компании Европы после французской «Электросите де Франс», контролируемой государством, и немецкой «ЕОН». По общей стоимости акций новая компания станет третьей в мировой энергетике после российского «Газпрома» и «Электросите де Франс». Кроме того, единая ЖДФ «СУЭС» станет крупнейшим в Европе продавцом сжиженного природного газа. Ее доля на этом рынке превысит 25%. Если сделка состоится, она станет фактически приватизацией компании «Газ де Франс», против чего выступают французские профсоюзы. Сегодня доля правительства Франции в уставном капитале «Газ де Франс» почти 80%, а в капитале единой ЖДФ «СУЭС» она составит примерно 35%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 63 копейки, на завтра 25.59. Евро сегодня стоит 35 рублей 2 копейки, курс на вторник 34.92. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. В завершении второго информационного часа программы «Время свободы» еще один репортаж на экономическую тему. Общая стоимость ипотечных кредитов, выплачиваемых в настоящее время в Соединенных Штатах, составляет 10 триллионов долларов. Это 3/4 внутреннего валового продукта страны. Примерно 1/8 этой суммы приходится на кредиты повышенного риска, из-за которых в стране уже не первый месяц лихорадит рынок недвижимости и финансовые институты. Меры по выходу из этого кризиса предложил в конце прошлой недели американский президент Джордж Буш, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Примерно 2 миллионам американских семей сегодня грозит потеря их домов, приобретенных по займам с плавающей процентной ставкой. Этот вид кредита позволил им купить дом благодаря искусственно низкому кредитному проценту, который во многих случаях был им не по карману. Но через некоторое время процент начал подниматься, и тогда для счастливых обладателей жилья начались серьезные проблемы. Они столкнулись с жесткой реальностью. Домовладение было им непосредством. В пятницу президент Буш предложил ряд шагов в помощь тем, кому угрожает дефолт по платежам за жилье. Он призвал Конгресс принять закон о том, чтобы Федеральное управление по жилью гарантировало жилищные займы для малоимущих, недавно купивших жилье с помощью рискованной ипотеки, а также о том, чтобы тем, кого настиг кризис, позволялось перефинансировать займы и получить более выгодные условия кредитования. Предполагается, что льготы коснутся тех заемщиков, у которых срок просроченных платежей превышает 3 месяца. Джордж Буш также выступил в поддержку комплекса мер по предотвращению новых случаев выдачи рискованных кредитов лицам с непроверенной кредитной историей из-за ведомо низкой платежеспособностью. В то же время президент категорически отказался поддержать меры финансового оздоровления для кредитных организаций, завлекших клиентов в сети кажущихся выгодными займов, а также тех, кто покупал недвижимость лишь с целью перепродажи, чтобы сорвать быструю прибыль. Государственная санация кредиторов только спровоцирует рецидив проблемы. Правительство не будет помогать спекулянтам на рынке недвижимости или тем, кто покупал дома, заведомо зная, что они им не по карману. что стало причиной небывалых проблем на рынке недвижимости и способны ли эти меры помочь с ними справиться. С таким вопросом я обратился к профессору экономики Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Американский ипотечный рынок, насколько нам сегодня известно, в определенной степени оголился. То есть кредитные организации, выдававшие ипотечные кредиты, оказались без средств и без возможности получить займы от банков, после того, как выяснилось, что значительный процент новых домовладельцев не может выплачивать по своим кредитам. При этом, в отличие от прежних времен, кредитные организации даже не держат у себя первоначальных взносов, которые бы могли помочь им функционировать. Займы после их оформления группируются в пакеты ипотечных закладных и перепродаются на рынке долговых обязательств. То есть кредиторами часто сомнительных заемщиков становятся самые разные инвесторы, фонды, покупающие эти финансовые обязательства. Поэтому-то проблемы на американском рынке недвижимости затронули весь мир. В этом контексте необходимо более пристально взглянуть на то, как эти займы составляются и продаются. Следует также надежнее убедиться в обоснованности выдачи ипотечного кредита. То есть в том, что покупатель имеет достаточный уровень дохода для выплаты этого кредита и что покупаемая собственность должным образом оценена. Президент Буш пообещал, что федеральное правительство предпримет ряд действий для повышения транспарентности, надежности и справедливости американской ипотечной индустрии. Как эти действия могут выглядеть? Видимо, заемщикам надо будет предоставлять более ясную картину расписания их платежей не только в момент въезда в купленный дом, но и через год, 3-5 лет. Однако я не думаю, что это произведет революцию в ипотечной индустрии. Гораздо большее значение имело бы повышение прозрачности деятельности ипотечных брокеров и компаний по всей стране, а также деятельности инвестиционных банков, с тем, чтобы люди по всей цепи, от домовладельцев до держателей кредитов, имели ясное представление о степени платежеспособности или качестве кредитной истории заемщика. В какой степени меры, обещанные президентом, помогут предотвратить массовую потерю домов неплатежеспособными владельцами? Правительство может им помочь только до определенных пределов. Оно наверняка гарантирует кредиты тем, кто способен их выплатить. Но если стоимость дома значительно упала, и у покупателя нет реальных возможностей ни оперативно продать по прежней цене, ни перефинансировать, поскольку он не сможет получить доступные для него условия кредита под собственность, стоимость которой сильно упала, этим людям придется расстаться со своими домами. Боюсь, что некоторые семьи все же лишатся жилья, сказал профессор экономики Университета штата Мэриленд Питер Мориси. Сегодня общая стоимость ипотечных кредитов, выплачиваемых американцами, составляет 10 триллионов долларов. Это 3/4 внутреннего валового продукта страны. Примерно 1/8 этой суммы приходится на кредиты повышенного риска.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Итак, второй информационный час программы «Время свободы», который ведет Андрей Шароградский, завершен. Главная тема следующего часа нашей программы – Государственная Дума начинает последнюю осеннюю сессию в нынешнем составе. Старт новому политическому сезону уже дан. В прошедшие выходные, напомню, Владимир Путин подписал указ о дате выборов в Государственную Думу. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11 625, 11 725, 11 875, 15 170 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».